тему, которую сегодня мы затронем. Важная тема. Это тема, которая связана с жизнью Иосифа. Так, прочитаем из 50 главы книги Бытие, 20 стих. Книга Бытие, 50 глава, 20 стих. «Ибо вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Аминь. Давайте сделаем небольшое вступление. Мы сегодня закончим историю об Иосифе. Мы в течение года читали эту историю, много интересных уроков. Ну и вот сегодня тоже, наверное, в самой последней главе есть важные уроки и для нас. Я хотел бы и сегодняшний день напомнить их. Мы все знаем, что значит закипеть, когда чаша терпения переполняется. Мы больше уже не можем терпеть. Когда нужно спустить пары, когда кажется, мы имеем право. Вот смотрите, Иосиф имел полное право отомстить своим братьям. Вообще справедливость должна восторжествовать. Все-таки всю жизнь он страдал, был предан самыми близкими. И вот люди примерно так же рассуждают, что нужно делать. Мстить? Справедливость, чтобы восторжествовала? Или простить? Кажется, вот последняя капля, я больше не могу терпеть. Надо прийти в кабинет начальника, или вот пускай муж придет домой, я с ним разберусь. Я ему все выскажу, потому что со мной поступают несправедливо. Я постоянно работаю, за меня получают премию другие, почитают другого, а меня даже не замечают. Кто я такой? Все лавры, вся слава отдается другому. Я мою посуду, я все чищу, я сделаю все, а мной только пользуются. Меня даже не видят и не уважают, да еще критикуют. И вот люди кипят и готовы высказать все, что у них накипело внутри. И, вы знаете, даже психологи, оказывается, рекомендуют, чтобы мы чувства свои не скрывали, не придавливали, а их надо вентилировать, их надо высказывать. И я тебе скажу, что я чувствую. Я выясню, наконец, свои отношения. Мы же унижены, наши права попраны. Ну вот это одна как бы история, и вот всегда, как мы слышали в первой проповеди, страх есть определенный. Мы прочитаем сегодня 50 главу книги Бытия. У братьев был страх. Когда начинается глава, то вот мы в прошлый раз и говорили, отец Иаков умер. Его похоронили. Сам Иосиф участвовал, и даже вельможи, все родственники, они пошли, вышли из Египта, пошли в Ханаан и похоронили отца Иакова. И вот теперь, когда отца нет, наступает другой этап жизни. Ну, давайте прочитаем с 15 стиха, 50 глава. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу. Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твою вину, твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вину рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Получается, отец был тот, которого уважал Иосиф, почитал, и вот теперь его не стало, и сразу же у его братьев появляется страх, и они принимают определенное решение, что нужно что-то делать. И этот вопрос всегда будет стоять и у нас, потому что в жизни те же самые люди остались и сегодня. С нами поступили несправедливо, мы должны разобраться, отомстить, чтобы справедливость восторжествовала, или поступить как-то по-другому. Иосиф плакал, когда слышал эту просьбу братьев. Ну, вот теперь я хотел бы, может быть, сказать о очень важной вещи. Как же мы должны поступать, или посмотрим на пример Иосифа, и от этого мы и научимся. Ну, прежде всего, эта история учит чему? Прежде всего, это реальная оценка греха. Давайте мы прочитаем дальше и сделаем несколько выводов. С 18 по 20 стихи мы читаем. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Так, остановимся. Что делает Иосиф? Иосиф предлагает недешевое прощение. Или как люди говорят, и как часто мы говорим, а мы говорим часто так, «Да я это уже забыл, да ничего особенного не было». Иосиф не хочет уменьшить их грех. Он понимал, чтобы простить, нужно оценить, нужно признать, что это был грех, что это было неправильно, что это было зло, нужно осознать сделанный грех. И вот поэтому мимолетное дешевое прощение не является настоящим прощением. Хотя, с другой стороны, ну, люди воспитанные говорят о том, что мы должны научиться извиняться и просить прощения. Вот так сказал один человек, извинения смазывают отношения, когда возникает напряжение. Сказанное вовремя, искренно является признаком воспитанности, любезности, вежливости. Извинения приятны, но они не могут заменить настоящего покаяния или прощения. Ну, вы сами знаете, что хитрые и подлые люди готовы извиниться за все, что угодно, но не попросить прощения. То есть есть извинения и есть попросить прощения. Потому что эти люди готовы извиниться, но они не признают, что они поступили неправильно. Они не понимают, что это был грех, что они согрешили против другого человека. Потому что если мы понимаем, нам надо исповедоваться, надо признать, что это грех, мы совершили зло, мы должны покаяться в этом. Но я прочитал одну книгу, я вам хочу сказать, интересно, автор этой книги пишет о четырех уровнях прощения. Первый уровень прощения – это уровень осмысления, осознания, и мы понимаем, что произошло. Это я согрешил, мы сделали что-то неправильно. Второй уровень – это уровень чувств. Когда мы чувствуем боль, которую мы причинили, мы понимаем, что это неправильно. Так? То есть это уже люди чувствуют. Третий уровень – это уже исповедание. Или я сказал бы, покаяние. Мы признаемся, что мы сделали неправильно, и каемся в этом. И вот четвертое, тоже очень важно, это обещание. Это обещание, что мы больше так делать не будем. Это не просто попросил прощения и живет так же по-прежнему. А это попросить прощения, получить прощение и больше так не поступать. Иосиф говорит братьям, когда они признались о сделанном грехе, он сказал, да, вы это сделали, это было неправильно. Он признает их согрешившими, но как же он поступает? И вот боль нанесена ему. И вот дальше мы читаем удивительную эту историю, которую Бог совершает через Иосифа. И это истина следующего. Смотрите, осознание греха. Он понимает, что они вообще все согрешили, но братья согрешили против него. Второе – это осознание и понимание суверенности Бога. Давайте еще раз почитаем с 19 по 21 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И вот очень важный этот элемент, Иосиф плакал. Это уже было не первый раз. Братья уже просили прощения, они говорили, что будут рабами его. И удивительно, он говорит, что они обрели покой и мир. Но он даже не на себя указывает, а указывает на Бога. На самом деле мы простить сами не можем. Или мы прощаем по-своему, каждый из нас так индивидуально прощает и помнит. А здесь он говорит, я боюсь Бога, братья мои, я Бога боюсь. Поэтому да будет воля Божия. Он осознает, что всем в мире, в моей жизни, в нашей жизни руководит Бог. Это суверенный Бог. И вот это очень важная истина, понимать, и особенно люди верующие должны помнить об этом. Мы отдаем нашу жизнь в руки Божьи. Господи, Ты руководи мною, пусть будет Твоя воля в жизни моей, что бы ни произошло, болезнь, увольнение, трудности, испытания. Господи, даруй терпение, мудрости, силы, но да будет Твоя воля. И это суверенный Бог, который проводит Иосифа через самые сложные испытания жизни. И он работает над его характером. Я хочу сказать, это как непостижимый план спасения. Иосиф говорит даже не о себе, он говорит, я указывает на Бога. Я бы сказал, как иногда просит прощения. Ну, как я могу простить? Господи, даруй силы простить. И Господь прощает. Вот Господь принимает каждого. Но надо понимать, что именно Господь всем руководит. И Господь превращает это зло, этот грех в добро. То, что люди замышляли, все это Господь преображает им. Бог суверенный преображает в случае Иосифа в добро. Он все контролирует, все знает. Без его позволения, без него ничего не происходит. И даже в послании Иакова мы говорим, что Бог не искушается злом и никого не искушает. Это дьявол искушает. Бог не является источником зла, но Божий характер святой, и поэтому он не имеет никакого отношения ко злу. И так как Иосиф был близок к Господу, то он доверял все свою жизнь, все трудности Богу. Еще один нюанс. Что сделал Иосиф? Я бы сказал, я назвал это следующее. Он отказался быть Богом или заменить Бога в жизни своих братьев. Давайте еще раз прочитаем. С 19 стиха. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил им по сердцу их. То есть Иосиф спрашивает братьев своих, ну разве я Бог? У Иосифа была возможность отомстить. Второй человек в государстве – великая власть, право. Но он повторяет то, что мы сегодня читали, пишет апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе, в 19 стихе. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь». И вот Иосиф не хотел встать на место Божие, а лучше отдал, Господи, Ты сам совершай. Это очень непростое дело, я вам хочу сказать. Знаю людей, которые живут духом мщения, хотят видеть его, хотят видеть результаты. Знаю, что в течение многих лет многие страдают от других. Так один человек работал на производстве, его начальник в течение 10 лет унижал. Он проходил через многие трудности, несправедливо его использовал. Но вот поменялся директор, и вдруг все поменялось и в этой компании. Он вдруг становится начальником, и тот, кто его унижал, становится его подчиненным. Вот как теперь он поступит? Но теперь-то... Как он поступит или поступит, как Иосиф? И вот Иосиф знал, что его братья согрешили, но Иосиф также знал, что Бог руководит всем, и он преображает все. И он это зло использовал, или этот грех, для того, чтобы спасти их, чтобы спасти семью, чтобы теперь во времена голода и испытания, чтобы они теперь были спасены. Напоминает он еще даже в 45 главе, говорил своим братьям. Вот еще раз прочитаем 45 главу с 5 стиха. Он говорит братьям своим: «Теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господину во всем доме его и владыкой во всей земле египетской». Ну вот, давайте еще несколько уроков или рассуждений на эту важную тему. Взрослые люди, Иосиф, братья, отец скончался. Давайте повторим несколько уроков. Жизнь верующего человека, возрожденного к новой жизни в Господе, находится в руках Божьих. Об этом мы должны помнить. То есть Господь будет каждого из нас воспитывать определенным образом. Как и в семье, нужно по-разному ободрять и наказывать наших детей. Но самое главное – это не только знать, что Бог есть, но нам надо помнить, что нужно войти в эту семью, родиться в эту семью, стать частью этой семьи, быть человеком возрожденным, и иметь страх Божий, постоянно искать общение с живым Господом. Итак, жизнь человека верующего, возрожденного в руках Божьих. Это утешает. Следующее. Через какие бы обстоятельства жизни Господь не проводил, нам нужно быть верным Ему. Что бы ни было. В современном мире часто говорят о целях, о задачах, о стратегии. И вот я размышлял о жизни Иосифа и думаю, какая же была цель у него, какие задачи, в чем стратегия. И я думаю, что это дело хорошее, нужно составлять планы, принимать бюджеты. Но в реальной жизни Бог все контролирует и корректирует. Я думаю, что главная задача и цель Иосифа была в близком общении с Богом, с Господом. Он, как и апостол Павел, мог сказать: «Я знаю, в кого я уверовал. Это Он может сохранить мою жизнь. Быть верным и не согрешить. Трудиться честно и быть послушным». Конечно, может быть, Иосиф рассуждал, когда он был молодым человеком, ему было 17 лет, да еще он рассказывает эти сны, которые ему приснились: «У меня есть стратегия, знаю, как теперь я стану начальником всех пастухов, стад, которые есть у моего отца». Ну, с другой стороны, об этом ничего не сказано. Главная стратегия была: Иосиф доверил свою жизнь Господу, имел страх, был верен. И вот это была самая простая и главная стратегия – иметь близость с Господом. Господь все остальное усматривает. Даже вот здесь: «Не я, не мои планы, но что ты. Не моя воля, но твоя воля да будет». Давайте еще мысль, которая здесь звучит, на которую не очень трудно ответить, это сложный вопрос. Нужно ли наказывать зло? Когда и как? Святой Бог ненавидит грех. Грех будет наказан. И здесь нельзя сказать, что вседозволенность должна быть. И грех должен и будет наказан. Но тема 50 главы. Это должны сделать мы? Это я лично должен отомстить? Или я должен простить, помолиться и вообще Господу отдать? Потому что часто мы сами не можем разобраться и так нарубаем. И я тоже знаю, что, как и в случае с Иосифом, к сожалению, боль от того, что предают самые близкие. Предают братья. Те, которые рядом знают все. С тем, с кем ты работаешь. Члены семьи. И вот контекст какой. Братья боялись Иосифа и не доверяли ему, поэтому они даже посылают слугу и говорят: там отец сказал, чтобы ты простил. И я бы сказал, не надо спешить осуждать братьев, потому что вот в них проявляется неспособность человеческого сердца поверить, что Бог так может поступать с нами, потому что мы этого не заслужили. Вот сегодня мы вспоминали великое прощение, искупление, которое совершил Господь Бог через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Мы все достойны смерти, наказания, и Бог прощает не по нашим заслугам, по своей милости, по благодати. Хочу сказать, что прощение всегда остается чудом, когда Бог ломает законы человеческого мышления, потому что, кажется, грех надо наказать, поставить в угол, надо сразу же разобраться или даже в тюрьму поместить. И для разума человеческого, вот Божья воля, когда Бог не воздает, а прощает, часто непостижимо. Вот где столкновение – Божье и человеческое. Конечно, у братьев есть сомнения, а наш брат простил нас или нет? Но он говорит, не бойтесь. Это Божье чудо. Божье чудо в том, что Бог преображает зло в добро. Когда проблемы, страдания, испытания, болезни, Господь может преобразить благословение. И мы сами знаем, когда человек, кажется, только полагался на себя, может владеть многим и вдруг раз попадает в больницу. Когда его жизнь может закончиться всего через несколько недель или месяцев, как все переоценивается. Как он начинает искать ответы и думает, как позаботиться о своей душе. Ну, может быть, еще надо сказать простую такую вещь. Вы знаете, все здесь говорится о чем? Об отношениях. И это жизнь. Наша жизнь построена на отношениях. Отношениям с братьями. Отношения в семье, отношения к старшим, отношения к Богу. И если у нас нет добрых отношений в семье, это тоже мы видим и чувствуем. Если у человека нет отношений с Богом, если он всего лишь признает, что Бог есть, но близких-то отношений нету, то он и не может прощать, он не может любить, и все это наше фарисейство все равно проявляется. Иногда мы даже задаем, а Бог простил меня или нет? Мы же не чувствуем. Вот точно так же, как братья Иосифа. У меня страх. Господи, ты меня простил? Я же грешник, я продолжаю или мыслить, или словами, или еще как-то поступать. И вот все-таки еще раз образ Иосифа, как прообраз Христа. Иосиф имеет дух прощения, и он проявляется в таком мягком, чувствительном сердце. Он имеет, не только видит, что да, признаетесь, и это вот было правильное положение, когда они не только сказали «извини», они признали, согрешили мы, и мы даже рабы. Но они осмыслили, исповедовали и покаялись. Очень важно обещать не делать так больше. Ну, на этом я хотел бы, наверное, закончить, потому что в жизни Иосифа много уроков, связанных с вопросами предательства, огорчения, прощения, жизни в семье, примирения. И поэтому я хочу, чтобы мы не только читали Божье Слово, слушали Божье Слово, но подумали и сегодня, Господи, вот чему ты учишь меня? Что я могу применить сегодня к себе? Пусть Господь поможет нам быть прообразом или образом Христовым здесь на земле, прощать, в руки Божьи отдавать, потому что мы иногда не можем изменить мужа, мы не можем изменить обстоятельства и начальника, который работает, когда нас не понимают. Но Господь может совершить чудеса. И Он это совершает и сегодня, и Господь отвечает на молитву. Но самое главное – это наши отношения с Богом. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Я люблю Его, у меня есть вера к Нему. Итак, дорогой друг, если ты еще не покаялся и не обратился к Господу, сегодня эта возможность есть. Да благословит нас Господь. Аминь.